К рассвету город был полностью занят русскими войсками. Как и обещал Иван Евстафьевич Ферзин, сигнал к атаке нельзя было не заметить. Небо осветилось так, что на несколько мгновений ночь превратилась в день. От грохота содрогнулась земля и заложила уши. Часть замка исчезла в огне. Русские колонны сразу пришли в движение. Сопротивления на этот раз почти не было. Потрясенные защитники города бросали оружие и вывешивали на редутах белые флаги. Впоследствии один из русских офицеров, участвовавших в осаде Новогрудка, гостя в Лондоне, сблизился с английским капитаном Генри Шрапнеллом. В приятной беседе за столиком одного из самых популярных столичных пабов русский рассказал англичанину о новогрудском чародее и его невероятном оружии. Большую часть этого рассказа Шрапнелл счел выдумкой, но идея начинить бомбу картечью показалась ему чрезвычайно удачной. Когда прогремел взрыв, Морис Беневский приятно проводил время в борделе пани Гражины. Одетый лишь в панталоны и заляпанную вином рубаху, он вскочил на коня и поскакал к редутам. Однако попытка организовать хоть какую-то оборону кончилась тем, что свои же солдаты связали его и выдали русским. Януша откопали только на третий день. Он был без сознания, сильно обезвожен, но полковые лекари сошлись во мнении, что его жизни ничего не угрожает. Магистраты Новогрудка обратились к Ферзину с просьбой выдать им бывшего коменданта замка и его алхимика, чтобы казнить их за убийство Войта и бургомистров. Иван Евстафьевич, страдавший человеколюбием по отношению к обывателям не больше, чем Морец Беневский, и сам бы повесил тех трусливых магистратов без долгих раздумий. Поэтому он сунул под нос делегации горожан кукиш и заявил: «Хрен вам!» Всех вожаков восстания отправили под конвоем в Российскую империю. Януш уже убедился в невозможности хоть сколько-нибудь подкорректировать исторические события. «Все, что ты сделаешь в прошлом, уже произошло, и изменить ничего невозможно». Так говорил ему этот самодовольный красавчик из 21 века Валериан Карпович. Он даже не мог умереть при взрыве Новогрудского замка, потому что через 4 года должен был отправиться на шхуне «Фортуна» в ее последнее плавание навстречу неизвестности. Плененный при Мациевицах Костюшка был заключен в Петропавловскую крепость, но вполне вольготно жил в доме коменданта. Условия же заточения Януша кардинально отличались. Его отправили в Шлиссельбург. 2 года он провел в холодной и сырой камере секретного дома. Терпел голод и холод. Несколько раз его выводили во двор, ставили к стенке перед взводом солдат и, завязав глаза, командовали плей. Курки щелкали вхолостую, и вслед им звучал издевательский смех. Здесь же, в Шлиссельбурге, содержался и Морец Август Беневский. Пленники сидели в одиночных камерах, встречаться могли только во время коротких прогулок. Любимым развлечением их было изобретать планы побега. Лежа ночью на койке, они продумывали очередной, когда более, когда менее безумный план, а на прогулке обсуждали его. Ни один из планов не был признан пригодным к реализации, но это помогало хоть немного скрасить жизнь. Изменения в судьбе польских пленников наступили со смертью Екатерины II. Павел Петрович освободил Костюшка. Вместе с ним из тюрьмы вышли Морис Беневский и Януш. Причем Павел, который много слышал о похождениях знаменитого авантюриста, пригласил его во дворец, и они долго беседовали наедине. После этого Беневский отправился на постоялый двор, где его дожидались Януш Новогрудский и другие польские офицеры, освобожденные из Шлиссельбурга. «Ребята», — сказал он, — «государь пригласил всех нас на русскую службу». Эти слова тут же вызвали бурю возмущения. Все, кроме Януша, вскочили на ноги, готовясь схватиться за рукояти корабелек, которых у них не было, и возмущенно закричали, перебивая друг друга. «Ты собираешься продаться русскому царю? Предатель! Ты не видел, что творилось в Праге? Никого не щадили!»
Корабельки, польские сабли.
Морец Беневский вытянул руку, пытаясь успокоить разгневанных офицеров.
«Милостивые паны, дело ведь не в титуле, а в человеке. Павел Петрович показался мне человеком искренним, благородным и справедливым, в отличие от бабки. Недаром же все русское дворянство уже ополчилось на него за то, что не дает ему своевольничать».
Но офицеры Костюшка заявили, что все равно не пойдут на службу к заклятому врагу. Вместо этого они решили ехать в Париж и предложить свои шпаги Наполеону. Збеневским выразил желание остаться только Януш Новогрудский. Они поселились в Петербурге, сняли верхний этаж дома на Большой Подьяческой улице. На первом этаже размещалась харчевня, в которой столовались проживавшие на этой улице мелкие служащие. Все они были небогаты, поэтому цены за квартиру и еду отличались большим демократизмом. Служба в основном им поручалась по дипломатической части. Была, конечно, и по шпионской, но не то чтобы часто. В самом начале зимы 1798 года Беневский с Янушем как раз вернулись в город из долгого путешествия в Стокгольм к шведскому двору и ехали по Исаакиевскому наплавному мосту на Васильевский остров, в коллегию иностранных дел. Януш размышлял о том, как странно выглядит стрелка Васильевского острова без здания биржи и растральных колонн.